Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 7 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. На дорогах сейчас свободно, всего 4 балла для буднего дня. Это мало. Что касается понедельника, ну да, понедельник традиционно один из самых разгруженных дней, а поэтому здесь все стандартно. Что же касается главных новостей дня сегодняшнего, ну позвольте начать с главной новости, по крайней мере для нашей редакции. Это то, что у радиостанции «Говорит Москва» появился новый главный редактор. Им назначен Роман Бабаян, ведущий программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ. На этом, пожалуй, что все. Ну, теперь несколько фактов просто перечислю. Факт первый. Вот по состоянию на сегодняшний день редакционная политика с назначением нового главного редактора на радиостанции «Говорит Москва» нисколько не изменилась. Факт второй. Пока коллектив радиостанции не знаком с новым главным редактором, поэтому отвечать на какие-то вопросы, ну, было бы, как минимум, некорректно, это раз, а во-вторых, и ответить-то нечего. Мы надеемся, что наша встреча произойдет завтра, состоится знакомство, тогда можно будет, наверное, о чем-то рассуждать. Пока же, вот что называется, без комментариев. Я все, что мог, воспроизвел, а дальше уже следуем по сегодняшней сетке, то есть по новостям, ну и, естественно, будем вместе с вами обсуждать.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Вижу ваши вопросы, они все так или иначе касаются Романа Бабаяна. Я уже сказал о том, что мне вот к уже произнесенному добавить нечего. Ну, все. Ну, редакция работает. Редакция работает, радиостанция вещает, программы все те же выходят в эфир. Все. А теперь предлагаю начать с такой ритуальной штуки, как взаимные санкции, когда Европа против нас вводит санкции, мы против Европы вводим антисанкции, и это, ну, правда, уже такой ритуал, их продляют в отношении Российской Федерации, Российская Федерация, согласно традиции, продлевает санкции в отношении европейских товаров, которые запрещено ввозить на территорию Российской Федерации, ну, и эта петрушка длится уже не первый год, уже, ну, и попривыкли, и вроде как пытаемся все еще пармезан свой сделать, по-разному оценивают успехи в этой области, но попытки есть, и этого отрицать не стоит. Да. Но сейчас хотелось бы выяснить следующее. Я и голосование запущу, ну и несколько аргументов приму ваших, ну или комментариев, так будет даже правильнее. Вы вообще вот сейчас по состоянию на июнь 2019 года вообще ожидаете окончания этих санкций, контрсанкций? Или, что называется, уже попритерлись, и поэтому даже не ожидаете, что это когда-то закончится. Давайте так. 134-21-35. Вы ждете, не дождетесь, когда все это прекратится. Это 134-21-35. Да вам уже все равно, ну и поэтому ничего такого не ждете. 134-21-36. Вы ждете, когда это все, наконец, закончится. Это 134-21-35. Да нет, уже, собственно, и не ждете. 134-21-36. Наше голосование началось, префикс «и» в том, в другом случае 8495. Ну и просто напомню, тело новости. Президент России продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции стран Евросоюза. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Ну и на всякий случай напомню, что на прошлой неделе Совет ЕС продлил санкции против России на год до 23 июня 2020 года. То есть теперь ближайший год можно жить спокойно, никто санкции, контрсанкции не отменит. Слушаем вас сейчас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий, пожалуйста.
Ну, сначала соболезнования, потому что вам назначили такого.
А мы не принимаем сейчас поздравлений или соболезнований. Мы воздерживаемся от оценочных суждений, так будет правильнее. Да.
Правильно. По поводу санкций. Конечно, все попритерлись, как вы правильно сказали. Живем в новых экономических реалиях. Нам остается только приспосабливаться, перестраивать свой бизнес, у кого он есть, и как-то надеяться только на себя, больше работать, меньше получать, но как-то вот выкручиваться. У меня пока, слава богу, получается. Я даже стал больше зарабатывать, чем раньше, но и работать я стал три раза больше.
В связи с этим, возможно, вы ждете окончания этих санкций, но только с ужасом, например, когда все это прекратится, и поток хлынет.
Моя сфера связана... Моя сфера деятельности – оказание услуг театрального значения, и, естественно, чем больше денег у населения, тем я востребованнее. Чем хуже ситуация экономическая, тем мне хуже, но вот просто пришлось снизить цены, как-то подстроиться, перестроиться. Если санкции отменят, конечно, мы будем жить лучше, безусловно, и я в том числе буду жить лучше. Ну вот всем хочу сказать, что нужно вот подстраиваться под текущую ситуацию, ничего не ждите, эти санкции не отменят, пока у нас этот режим, его будут добивать, и вот просто мне непонятно, почему они так это все растягивают. Они, если бы хотели, добили это бы за 2 недели.
Ну, простите, видно, а вы полагаете, будут... что со сменой, например, режима санкции автоматически отменят?
Нет, ничего не будет, потому что наш народ вот такой, он как бы немножко наивный, и он всего чего-то ждет. Ждать не нужно, нужно либо уезжать, либо подстраиваться под ту ситуацию. Наша такая ярмо, такое нести, мы немножко наивны, повторюсь. Народ, к сожалению, мы вот чего-то все ждем. Нам лапшу вешают одни 20 лет, и мы все киваем головой. А придут другие, ничего не изменится, нас также будут обкрадывать. Так что, ребята, все взяли себя в руки... И делаем, либо уезжайте.
Ничего спасибо, хорошего. Спасибо, принимается. Еще 7-3-7-3-94-8, голосование продолжается. Да, вы ждете окончания этих санкций, контрсанкций, это 134-21-35. Нет, откровенно говоря, уже не ждете, 134-21-36, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, привет.
Да, Константин. Привет, да.
Вы знаете, у меня ощущение, что все-таки у нас с Евросоюзом происходит некая игра. Я объясню свою мысль. Ну вот очень красиво было со станцией в Крыму.
Вы про Siemens?
Да, абсолютно про Siemens. Так. Там же все было абсолютно гениально. Типа того, что Siemens, конечно, возмутился, как же так? Но турбины были поставлены, все получили прибыль, и все остались при своих интересах, и все было хорошо. Я подозреваю, что вот эти санкции европейские, ребята, обходят именно так. То есть от этого большие серьезные ребята не страдают. От этого, да, страдает, вот как вот в предыдущий случай говорил, малый средний бизнес. Потому что, ну, там большие концы просто, чтобы обходить всю эту тему.
Так, да. Просто я пытаюсь понять, ну, например, санкции, хотя нет, это даже некорректно. Но с чего вдруг они их снимут, с чего вдруг их отменят? Я вот просто пытаюсь предположить.
Нет, вы поймите, санкции снимут только в одном случае. Когда США и доллар, самое главное, что доллар, потеряет свое величие. И дальше Европа реально будет заниматься своими интересами, а не сидеть на поводке. Короткий или длинный – это другой вопрос. А вот торгуют с Россией? Да, конечно, она торгует. И мы с ними торгуем? Да, конечно, мы торгуем. Просто там концы немножко увеличиваются. Да, вот это бьет вот по реально малому среднему и по нам, потребителям, бьет. Но торговля-то не прекращается.
Есть, спасибо, это был Константин. Еще Олег Сустуманов пишет: я жду отмены санкций, но не ожидаю, что их отменят. Их никогда не отменят, это же фикция. В космосе и других разных областях страны дружат и торгуют. Смешно, пишет Олег Сустуманов. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Сергей, Москва. Да, вообще, Сергей. Вот кто-нибудь о санкциях вообще думает вот, в повседневной своей жизни?
Да, вот. Поэтому и говорю об этом как о неком ритуальном мероприятии, поскольку никто это происходит вообще, раз в год, да.
Ну, вот. Никто, жизнь идет своим чередом абсолютно, ничего абсолютно, никаких разговоров, мыслей о санкциях нигде в народе нет, они есть только вот в информационных передачах, и о них вспоминают только тогда, когда либо читают о них в газетах. Как бы жизнь здесь легкая никогда не была у нас в стране, понимаете? И эти санкции, это далеко не самое сложное испытание для людей, и поэтому о них никто вообще не думает, они никак не ощущаются. они, может быть, ощущаются, то есть конкретными бизнесменами какими-то единицами, то есть локально где-то. А в народе абсолютно эти санкции, ну, это вот как предыдущий слушатель говорил, то есть это какие-то подковерные игры.
В силу привычки уже это не ощущается? Или
нет.
Ровно потому, что адаптировались и, собственно, даже приветствовали?
Нету, ну, да. Что значит адаптировались? А что, была какая-то резкая перемена жизни, что ли? То есть все были в шоколаде, и тут резко все сели на горшок, что ли? То есть что, какие-то были потрясения или что?
Ну, тут как скорее жили, не про уровень жизни, а тут скорее про некоторую свободу потребления. Вот с этим, да, столкнулись.
А, вы имеете в виду, да, хамоны, пармезаны и
в
прочее?
В том числе.
О, ну, может быть, видите, я субъективно рассуждаю. Я никогда не был поклонником этих изысков кулинарных, я не гурман, поэтому я, то есть, вообще никак не ощущаю. Мне, честно говоря, на санкции эти плевать абсолютно. Просто есть. Абсолютно. Вот когда нам отключат GPS, да, когда нам отключат, значит, вот MasterCard Visa перестанет, вот тогда да. А пока это все фигня.
Спасибо. На всякий случай напомню, что у нас против их GPS есть уже собственный ГЛОНАСС. А что касается отключения Visa и MasterCard, ну, они тоже не совсем враги себе. В том смысле, что даже страдающая под давлением санкций Куба, когда там лет 10 назад, и то там карты Visa, по-моему, работали. Еще, я просто путаю Visa и MasterCard. Ну да, по-моему, Visa у них работала. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и можно остановить голосование. Результат. 21% наших слушателей ждет не дождется, когда же эти санкции наконец отменят. 79% говорят о своем равнодушии. Или попривыкли, или приветствуют, или все вместе. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, наконец-то дозвонился Евгений Люберцев. Я представитель вот самого маленького бизнеса, вот, который есть, да. Вот на мне вообще ничего никак не отразилось. Есть эти санкции. Нету этих санкций. Что не было доступа, да, к кредитным ресурсам приличным. Их и не будет никогда.
Что такое приличные кредитные ресурсы и что имеется в виду?
А я вам сейчас скажу, да. То есть у меня вот в работе сейчас есть один инвестиционный проект. Да, то, что касается, он достаточно такой серьезный, да, но тем не менее, вот и иностранные инвесторы предложили 3% годовых. А местные наши российские инвесторы вообще ничего не предложили. Сказали, ты что, совсем больной, что ли? У нас тут такая катастрофа там идет. Хотелось бы словами классика. Жаль, что только жить в это время прекрасно. Уж не придется ни мне, ни тебе, когда санкции все закончатся.
Ну так они вам под 3%, я так понимаю, предложили в валюте.
Так, да какая разница?
Ну так это...
Да я рад, то, что хоть предложили. Предложили. Наши и слушать не хотят вообще.
Есть, спасибо. Хотя наш финансовый блог постоянно отчитывается о том, что ну вот-вот еще чуть-чуть, и когда уровень инфляции достигнет нужных показателей, вот в этот момент мы начнем, тогда-то мы и заживем. Вон и ключевую ставку уже начинают потихонечку снижать. Правда, все это происходит не так быстро, как хотелось бы многим. И еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот да. Только что человек говорил, что на нем санкции никак не отражаются. А вот насчет понижения уровня жизни... Насчет того, что зарплаты у нас не растут, никак не связывается с санкциями.
Черт его знает, в чем здесь больше проблема? В тех санкциях, которые против нас ввели, или в том, что мы так и не научились зарабатывать деньги?
Или насчет того, что мы ввели санкции против себя?
Вы имеете в виду санкции на европейскую продукцию?
И на продукцию, и на все что угодно.
Ну, подстегнули сельское хозяйство, как у нас любят отчитываться.
И куда его подстегнули?
Вперед, извините. Ввысь.
Куда вперед?
В светлое будущее. Да. А то что, у нас есть альтернатива какая-то, ну, например?
А, то есть, если нет альтернатив, то надо жрать дерьмо. Вот так вот, да?
Есть разные сыры, есть очень даже неплохие.
Назовите хоть один.
Вы имеете в виду конкретного производителя?
Нет. Конкретный сыр.
Приходите, я вам сейчас расскажу. Приходите в какой-нибудь фудкорт а-ля депо. Там стоят фермеры наши, которые приторговывают различного рода сырами. Говорят, вот, пожалуйста, так, можете попробовать и убедиться, да, что, наш сыр неплох. Ты пробуешь и убеждаешься. Да, он неплох. Но при этом он, зараза, дорог, но при этом неплох. Есть альтернатива. Можете пойти в магазин.
А я вам не верю.
Так я и говорю вам, там идите и попробуйте. Идите и попробуйте.
Там нет неплохого сыра.
Да что ж такое-то?
Нет неплохого сыра. Там вообще сыра нет. Это не сыр.
Так вы, может быть, как-то скажете, что именно вас в нем не устраивает?
Вкус, запах и все остальные органолептические свойства.
Вот здесь, ну, на вкус и цвет, товарищи, нет. Вот здесь мы просто с вами разошлись.
То есть вы готовы есть наш так называемый пармезан и отказываться от итальянского пармезана, так?
Почему отказываться? Если уж мне так прищемило, я могу пойти в магазин и купить это, но это будет очень дорого.
Ну, вас же прищемило, его нельзя пойти и купить.
Так можно. В этом парадокс наших контрсанкций. Да, объемы снизились, но они по-прежнему остаются в правильных местах.
Ах, в правильных местах?
Конечно.
В Кремле, что ли?
Фу. Я, во-первых, в Кремль не помню, когда последний раз ходил, но и то не по работе, а как турист. Что же касается сыров, еще раз подчеркну. Ну, делают. Даже неплохо делают. Другое дело, что это по-прежнему очень дорого. И если говорить о массовом производстве, которое и повлияло бы на стоимость продукции, то вот с этим у нас есть определенная напряженка. Поэтому, ну вот здесь мы не договоримся. Сыр от сироты стоит дороже, чем стоил импортный. Я мог купить дешевый бри в Ашане, а теперь он стоит в два раза и плохой. Это Лиза Жок пишет. 90% населения ощутило санкции настолько, насколько санкции влияют на инфляцию в России. В первую очередь продуктовую. Больше ничего. Импортные деликатесы никто в глаза не видел, и их исчезновение не заметили бы, если бы не СМИ. Это пишет уже Игнат. Так-то что еще? Все вдруг резко начали разбираться в сырах. Можно подумать, всегда все только пармезан оригинальный ели, ни разу Эдам или Гауду не брали. Это Нильс Михаэль пишет. Ну и пармезан вообще дерьмо соленое, а по Костромскому скучаю. Это Тома Турквимада пишет из страны, где с пармезаном проблем как будто бы нет. Ну и пожалуйста, последний, наверное, звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, товарищу про иностранный сыр можно сказать, что швейцарские у нас сыры продаются.
По-прежнему, кстати, по-прежнему, да.
Да, а что касается санкций, то, ну, мне кажется, на мне лично вообще никак не отразилось. Ну, в большинстве, наверное, на каких-то больших производителях там, знаете, КАМАЗ какие-нибудь, бачки для омывателя закупал у иностранцев. Вот, теперь приходится выкручиваться.
Выкручиваться в смысле обращаться к нашим или выкручиваться через какие-то фирмы?
Ну, и так, и так.
И так, и эдак.
Ну, видите, вот там, кто военные, да, корабли Египту там продать или кому-то. Ну, это даже не европейские, это Украина санкции на нас наложила, турбин нету. Ну, вот, как бы, наверное, в производстве труднее всего заместить, да, что-то высокотехнологичное. А в остальном, я думаю, вообще проблем нету.
Спасибо, принимается. Иван пишет другой вопрос. Зависит ли курс от санкций, пишет Иван. Слушайте, ну, я выскажу свое суждение. Там, например, отменят эти санкции, но ничего же не произойдет. И, во-первых, их не отменят ровно потому, что будут стоять до последнего. Во-вторых, сейчас уже, ну, как-то налажены экономические связи несколько иные. Сейчас уже работает так, как оно работает. И отказываться от уже схем существующих, ну, вряд ли кто-то захочет завтра. Ровно потому, что это невыгодно будет тем людям, которые по этим схемам зарабатывают деньги. Поэтому, ну что, мы просто наблюдаем, да, традиционное такое ритуальное продление санкций произошло. А мы уже как будто бы адаптировались, а мы уже как будто бы и не ждем. Это показывают результаты нашего голосования. 79% говорят, что нет, ничего похожего они не ожидают. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас идем дальше, но недалеко, кстати.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и еще, если позволите, вдогонку к санкционной теме, это так или иначе касается, естественно, Грузии, и для кого-то это выглядит нелепо и смешно, кто-то этого напротив ожидал. Я, естественно, про Роспотребнадзор, который обнаружил, что в последние годы качество грузинского вина ухудшилось. С 2014 по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза. До 203 тысяч литров выросло количество грузинского алкоголя, которое не соответствует требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции. Вот такая неожиданность произошла. Ну, это как появление Геннадия Онищенко, который заявляет: «Откройте мне веки». Его как будто бы уже и нет в Роспотребнадзоре, он не главный санитарный врач, но дело его живет. По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы России, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию. Ну, короче, произошло то, что ожидалось в ближайшей перспективе. Как только идет ухудшение отношений с Грузией, у нас находят что-то нехорошее в грузинском вине. Как что-то нехорошее происходит в отношениях с Белоруссией, тут же портится белорусская молочная продукция. Это такая традиционная наша забава, мы к ней тоже попривыкли, но сейчас очередная атака на грузинские вина, судя по всему, произойдет. И еще одно короткое голосование специально для вас. Вы как это, будете скучать по грузинскому вину, если оно пропадет с прилавков? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Да, будете тосковать. 134-21-35. Нет, не будете скучать. 134-21-36. Голосование началось. Ну и сейчас несколько комментариев тоже приму. Телефон прежний. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей, пожалуйста.
Я хотел бы сказать по дорожной обстановке. Все, кто едут по Дону в сторону Москвы после бетонки первой, какие-то два дебила столкнулись, и движение заблокировано.
Спасибо, что предупредили. Что касается... Да, да, да.
Да, я просто тему немножко пропустил.
Понятно, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Ну, мне кажется, что... Как бы как шло грузинское вино, так и будет идти. Просто будет идти с Республики Беларусь. То есть в реале будет написано какой-нибудь минский республиканский там винодельный завод, там, а все будет грузинское.
Возможно, но это опять перенастраивать потоки. Это всегда для бизнеса, ну, и время, и потери, и деньги, да.
Ничего страшного. Я думаю, как-нибудь они это все наладят и все сделают.
Ну вот, возможно, мы спросим Свету, которая пишет: будем скучать, мы импортеры, мы его возим. Возможно, Света как раз и расскажет, а как дальше его будут возить, так как сейчас рассказал наш слушатель. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лиля Вечна.
Да, Ли.
Ну, так как я имею отношение к ресторанному бизнесу, я немножко про сыр и про вино.
Очень коротко, у нас 40 секунд, да.
Да, но сыра вообще нету настоящего нашего. Это я вам точно говорю, мы проводили экспертизы. Значит, вино грузинское, которое привозят сюда, но это максимум 10-12% настоящего вина. У них просто нету таких мощностей сюда привозить настоящее что-то. Все настоящее у них остается. Здесь у нас просто настоящий фальшак.
Есть. Спасибо, Лили, что предупредили. Ну, а что касается голосования, давайте я оставлю его на время новостей. 134-21-35, будете скучать, если вдруг опять сократятся массово поставки. 134-21-36, нет, скучать не будете. Это все про грузинское вино, сейчас новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сегодня много говорили про санкции. Ну, в частности, упоминалось грузинское вино, но, естественно, не как то вино, которое нужно подвергнуть санкциями, потому что это продукция из Грузии, а как вино, которое вдруг перестало быть качественным, ну и об этом вдруг вспомнили, когда испортились отношения с Грузией. Так, в принципе, у нас традиционно происходит, мы к этому попривыкли. Что касается вашего голосования, то здесь результат следующий: 20% будут тосковать, 80% наших слушателей нет, тосковать по грузинскому вину не будут. Слушайте, пару слов буквально скажу. Естественно, для большинства слушателей, как для потребителей, здесь ни горячо, ни холодно. Ну, потому что большей частью грузинские вина — это такой шато де пакет. Ну, то есть не то чтобы экстра-класса винная продукция. И вот что касается шато де пакет, вот здесь по нему особенно горевать не будут. А что касается бизнеса, предпринимателей, те, кто вот только-только начали, наладили связи и понеслась, и заработали, и стали зарабатывать на этом деньги. Я не говорю сейчас не столько о грузинских бизнесменах, которые нас в меньшей степени волнуют, сколько о российских. Вот для них это, безусловно, будет потеря, и им, да, нужно будет искать какую-то новую продукцию для того, чтобы каким-то образом замещать те потери, которые возникнут вследствие ухудшения качества грузинской винной продукции. Ну, алкогольной продукции, так будет корректнее. Это вот единственное, что я хотел добавить к произошедшему. Ну, и вино нового света отучило меня вкушать грузинское, написал 569-й. Я пью белорусские вины из картошки, это пишет 563-й. Смею предположить, что это не совсем вина, но ну, пусть будет так. Ну, и помню, как в свинине из Украины ходили болячки, пишет Миролюб. Да, возможно, об этом вспомнят тоже. Все, давайте такой резюмирующий комментарий со стороны нашей аудитории. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8. Наш телеграм говорит и Москобот. Резюме от нашего слушателя. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, это Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
У вас есть, значит, резюмирующий комментарий. Я вот, скажем так, с юмором скажу следующее. То, что, как говорится, вот эти вот вина, да, с плохим качеством или с хорошим качеством, на самом деле, я так думаю, вот само качество определяется потребителем, да, то есть вот он хочет что-то купить, и что-то считает, да, и дальше, собственно говоря, выбирает, пить или не пить. В этом смысле...
Вспомнить вот, детство, выпить хванчкары, да?
Ну, я же говорю, у нас такое количество непритязательных потребителей, что, как говорится, им вот не будет ни жарко, ни холодно, что плохое вино будет произведено в Беларуси или в Грузии. То есть я тут скорее вижу немножечко положительную вещь, то есть... Есть прекрасное выражение, что говорится, идеи приходят тогда, когда уходят доходы. Вот. И вполне возможно, что неплохая идея, в свое время ее врачи разрабатывали, лечебные вина, так называемые плодово-ягодные, значит, они действительно шли не как вот, да, напиться до беспамяти, а исключительно как лечебные. И эта отрасль развивалась где-то с конца 19-го, начала 20-го века, очень бурно, именно вот в Российской империи, потом уже в Советской России. Прекрасные были вина, замечательные сады, вообще великолепного качества, занимали там какие-то медали. Вот я не говорю там про всякие портвейны, там три семерки, вот это вот, да, мусор или какие-нибудь там...
Три топора, давайте вещи называть своими именами.
Да. Ужасные, да, то есть пойло. Нет, я говорю о действительно лечебных, настоящих винах, которые после... вот этого меченого Горбачева практически все было изничтожено, производство. Вот почему, я говорю, вот идеи должны возникнуть именно в таких ситуациях. Ну, хорошо, давайте запрещаем, тогда...
Тонкость, мы же все прекрасно понимаем, что сегодня ухудшилось качество алкогольной продукции из Грузии, а потом вдруг вот так же неожиданно может улучшиться, а ты уже вложился... а ты уже хочешь на этом зарабатывать, а потом ниша вдруг раз и занята. В этом тонкости нашей внешней политики и качества алкогольной продукции из разных стран, как и молочной. В так этом проблема.
А зачем
проблема.
Мы ведемся на это?
Так вот, хотим.
Не надо вестись, пусть, как говорится, вот попугаи, что там они себе говорят, а нужно смотреть, что было дальше. Я считаю, что вот, не надо на это реагировать, я думаю.
Есть, спасибо, принимается. Это было резюме со стороны нашего слушателя. Следуем дальше.
Отбой.
Про санкции мы сегодня говорили много, теперь о нашей жизни чуть-чуть поговорить. Значит, смотрите, у нас есть такая любопытная история. Заместитель председателя комиссии общественной палаты Артем Кирьянов и глава Центра поколения прав Андрей Андреев написали письмо главе Министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором предложили привлечь... движение «Лев против» и «Стопхам» к диалогу с целью их трансформации в народные дружины. По сути, они предлагают легализовать движение «Лев против» и «Стопхам». Для тех, кто не в курсе, поясню. «Лев против» — это те, кто борются как-то преимущественно с вредными привычками граждан в Российской Федерации, особенно борются с теми, кто распивают алкогольные напитки где-то в общественных местах, что не совсем законно в Российской Федерации. Но так или иначе делается периодически, ну, ровно потому, что лето, потому что улица, потому что хорошо. Есть Стопхам, которые интенсивно сражались, вот сейчас просто употребляю прошедшую форму, ровно потому, что интенсивно сражались с теми, кто не совсем соблюдает правила дорожного движения, но и они клеили наклейки, как вы помните. Потом само движение, ну, почти самоликвидировалось, но так как хайп в интернете есть, в некоторых регионах они продолжают свою деятельность, ну, и только уже в несколько иной форме. Ну, и сейчас представители общественной палаты предлагают их каким-то образом легализовать. Как их легализовать? Ну, во-первых, вступить с ними в диалог, пояснить, что некоторые их действия могут быть также противоправными, когда они, например, применяют физическую силу по отношению к гражданам Российской Федерации, но как-то научить их уму-разуму, навесить на них, наверное, красные повязки с надписью «Народный дружинник», и после этого уже, наделяя их определенными полномочиями, отправлять в мир к гражданам для того, чтобы они, да, следили за порядком, для того, чтобы их деятельность была, ну, как-то хотя бы, во-первых, легализована в правовом поле, а во-вторых, ну, она, чтобы была в том самом правовом поле. Так это видят представители общественной палаты. И вот здесь интересно ваше как раз мнение, а вам, как гражданам Российской Федерации, это надо? 7373948, телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Сергей меня зовут. Я сам с удовольствием в такой патруль схожу. Я вот проезжал мимо этой ямы пресловутой.
Знаменитая яма, где собираются молодое поколение. И оно сидит, как мы встарь, поет песни под гитару, выпивает, случается.
Знаете, да. Вы знаете, у них вот эта вот стадия на благодушная довольно быстро проходит, и они напиваются, начинают громко орать. Я, например, с девушкой шел, просто противно рядом сидеть, в общем-то. Ну, кто-то должен защищать интересы москвичей.
Ну, мы надеялись на то, что так могут действовать правоохранительные органы. А если там поставить патруль? Я имею в виду патруль из народных дружинников, вот так.
Ну, возможно, это тоже вариант. Но дело в том, что милиция более серьезными делами занимается. А общественный порядок вполне могут горожане поддерживать сами.
Есть, спасибо. Какой яме идет речь, спрашивает харьковчанин. Есть такое знаковое место в Москве, которое называют ямой, и там действительно собираются, и, ну, как это, молодежь проводит весело время. Периодически нарушая общественный порядок, ну, по крайней мере, тот общественный порядок, который сейчас прописан в различных законных актах в Российской Федерации. Просто не все с этим солидарны. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Нужно легализовать, конечно, такие организации в интернете. Смотреть очень интересно
было. Ну, только ради того, чтобы в интернете что-то посмотреть.
Ну, общественно смогла наблюдать за их действиями, да, ну, как-то их какой-то...
Ну, вы и сейчас рамки можете наблюдать за их действиями. Другое дело, ну, что, да.
Писать их правовые рамки, да, какие-то, чтобы их как-то тоже ограничить, более культурно, что ли, это как-то делать, я не знаю. Ну, и чтобы люди, которые это наблюдали за этим.
То есть вы в этом, как гражданин, скорее заинтересованы?
Абсолютно.
Есть, спасибо. Напрашивается голосование, конечно. Два звонка уже были подряд за. Абсолютно верное суждение в общественной палате. Если есть такие организации, которые пока преимущественно работают ради ну чего, ну давайте честно говорить, ради просмотров в Ютьюбе, ну и на втором месте, наверное, их принципиальная гражданская позиция, то их, да, ими нужно заняться, с ними должны поработать правоохранительные органы, как-то их внедрить, вернуть в правовое поле, ну и легализовать тем самым в правовом поле. Да, вы в этом, как гражданин Российской Федерации, заинтересованы. 134-21-35. Нет, эти организации скорее у вас вызывают раздражение. Это 134-21-36. Давайте их легализуем, давайте их называть народными дружинниками, давайте они будут действовать строго по тем нормам и правилам, которые у нас есть. Давайте. 134-21-35. Они вас скорее раздражают, вы скорее против этого. Это 134-21-36. Голосование началось, но и, конечно, понадобятся ваши аргументы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Барайф ЗЭС, это капитан Очевидность. А я вот
так думаю, тонко, что... капитан, да, спасибо. Пожалуйста, дальше.
Да, ну, кто не понял, тот поймет, короче. Барайзнестем. Короче, я... Что хочу сказать? У нас вот был такой господин Марцинкевич, вот, но сейчас он, так сказать, там где-то в местах не столь отдаленных, и у него были такие движения, вот подобные этим, купая педофиляя, купая наркофиляя.
Ну, Дацик вот, может... этим тоже отличался, когда гонял проституток там, да.
Вот. И вот смотрите, сейчас вот эти ребята, да, вот если бы они дотерпели на свободе вот до этого момента, может быть, их тоже как-то с ними договорились бы, рассказали бы им, что они вот здесь делали неправильно, и там вот тоже немножко там помягче, может быть, надо было бы. И вот, в общем, можно было бы выдать им повязки, там, не знаю, может быть, даже дубинки какие-то, электрошокеры, чтобы они наводили здесь порядок. Вот. И еще немножко пару слов без протокола за оскорбление моих чувств к моей вере, точнее, в живительную силу трех топоров, анафема вам трижды.
Спасибо. Анафемствовал это капитан очевидность. Дальше, что еще? Стоп-хам надо привлекать к уголовке всех, без вариантов. Пора порча имущества, узурпация функций МВД, всех под суд и за решетку. Точка. Эти мерзавцы заждались. Какая гражданская позиция? Не смешите. Эти бедловатые лимитные нищеброды, им плевать на всех, на все, кроме бабла, верные боевики, хомячки Собянинской ОПГ. Это так Тома Тарквимада дает отповедь. Ну, здесь альтернативное предложение со стороны представителей общественной палаты. Зачем с ними бороться и привлекать к ответственности, если их можно вернуть в легальное поле для того, чтобы никого, ни у кого вопросов не возникало? Это народные дружинники, точка. Они действуют строго в рамках закона и под присмотром правоохранительных органов. Вот и все. Вот так выглядит это предложение. Зачем сажать, если можно направить? Голосование продолжается. Вы за эту легализацию 134-21-35. А вы скорее против. Вас они раздражают. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Ну и еще один комментарий приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Раздражают ли они? Да, они очень сильно раздражают. Так же, как и казаки, и мне кажется, что в дальнейшем при каких-либо мероприятиях, то есть те же митинги, эти люди будут отправлены туда вот разгонять толпу.
Ну, они с тем же успехом могут быть и на стороне митингующих, поэтому вот здесь за них вы не можете сказать.
Ну, чаще всего, как казаки, их будут также выставлять, и также за них просто... За и то, что их побьют или они побьют, не будет никакого никакой ответственности. Ну, как бы будет ответственность, но не такая, как когда полицейские.
Лично у вас уточню. Вас кто больше раздражают? Те люди, которые нарушают общественный порядок, распивая алкоголь в общественных местах, громко шумят и таким образом у вас под окнами вам вредят, мешают? Или те, кто им противодействует?
Понимаете, если говорить вот конкретно о яме, то да, мы как бы все понимаем, что там собирается молодежь, они там распивают эти напитки. Это как бы такое вот знаковое место, куда приходят люди, да, уже с целью, да, распить напитки. Никто не мешает им искать где-то еще, но они туда и специально идут, туда вот эту яму, и знают, что там уже пьют, и идут туда разгонять, вот это все снимая на камеру и устраивая шоу.
Но это тоже, да, некая странность у нас. У нас запрещено распивать алкоголь в общественных местах, мы все это знаем. Но при этом прекрасно понимаем, что в ряде случаев этот закон как будто бы можно нарушить. И вот джентльмены не понимают, а как это можно нарушить, если таков закон в Российской Федерации? Нельзя пить в общественных местах.
Ну так, если есть закон, то есть сотрудники полиции, которые должны этот закон следить за тем, чтобы этот закон соблюдали.
А как же активная гражданская позиция? Как же те самые дружинники? На всех полиции не напасешься. Плюс к этому, ну, а почему только полиция?
Ну, потому что конкретные вот эти клоуны, грубо говоря, да, которые приходят с камерами и снимают это все, показывая шоу, и в итоге... вырастает какое-то противостояние этой ямы, противостояние Лев-Против. Это, грубо говоря, вот шоу. Это шоу. Сотрудники полиции, они могли выписать штраф, и вот все было бы в рамках закона.
Есть.
Забрать там в отделение.
Спасибо. Пусть этот лев в Марьино приедет. Интересно, сколько они продержатся и вообще смогут ли вырваться? Это Алекс К. пишет. 100% лев против быдла, которое само провоцирует на драки. Это Алексей пишет. Что еще из комментариев? Алексей Кузнецов пишет. Лев против посадить надо? Какой узаконить? Они беспредельщики и сами закон нарушают, пишет Алексей Кузнецов. Вот я и говорю. Вернее, говорят в общественной палате. Зачем, например, им нарушать закон, если с ними можно провести воспитательную беседу, вернуть их в русло закона для того, чтобы они в этом русле и пытались соблюдать общественный порядок. Но, если верить нашему голосованию, только 25% эту идею поддерживают. 75% наших слушателей категорически против этой идеи выступают ровно потому, что эти организации, которые были перечислены, Лев против, Стоп Хам, ну и еще здесь можно ряд перечислить, они скорее раздражают. Так проголосовала наша аудитория. Еще один звонок 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот молодой человек, по-моему, передо мной выступал. Он говорит, что действительно, что полиция, должна заниматься своими прямыми обязанностями, а не какие там стоп-хамы или еще какие-то добровольные. За что полицейский получает зарплату? За то, что потом какие-то дружинники или там, я не знаю, наводили порядок. Полиция должна этим заниматься, и наведением порядка общественного, и вообще...
Ну, смотрите, есть такая аргументация. Ну, у полиции своих дел как будто бы не в проворот. Их и так на земле немного осталось.
Это их не трудности. В проворот, не в штат маленький.
В итоге это превращается в общие трудности. Ну, например, если полиция будет постоянно дежурить в яме, а патрулировать окрестности не будет, ну, то я не знаю, как это отразится на криминогенной обстановке в районе.
Нет, я думаю, что их и так хватает, потому что они успевают и наркотики подбрасывать, там, и вообще заниматься всякой ерундой.
Это разные отделы.
Я понимаю разные. Вот тебе отделы надо сюда и на общественный порядок, чтобы они не глупостями занимались, там, каким-то людей подставляли, а занимались общественным порядком. Вот тогда всех хватит.
Есть, спасибо. 101-й километр пишет. Почему? Ну вот почему? На чемпионате мира по футболу в Москве за распитие не штрафовали, и активисты молчали. Так не трогайте яму. Людям можно, нам нельзя, спрашивает 101-й километр. Ну и какие у полиции важные дела? Наркоту подбрасывать Голунову, спрашивает 514-й. Значит так, по Голунову еще раз напомню, там дело вообще не завершено. И мы с нетерпением ждем, когда будут результаты, откуда появились наркотики. До этого момента утверждать, что там кто-то кому-то чего-то подбросил, я бы не стал. Ну вот просто. Потому что идет вот это следствие, и нам всем очень интересно, что же именно там произошло. У нас ментов больше, чем в любой стране мира. Хватит уже, что их не хватает, пишет Юрий. Как только, Юрий, позвонят сотрудники полиции, они, естественно, расскажут вам о том, что реально на земле полицейских не так много. Начальства полно, а тех, кто работает, не хватает. И вот здесь наша дискуссия опять превратится в извечный спор о том, как нам проводить сокращения с тем, чтобы начальников, например, становилось меньше, а эффективных сотрудников, которые с вами взаимодействуют, больше. Ну и, в общем, эта дискуссия уйдет в какое-то иное русло. Об этом мы еще непременно поговорим, но как-нибудь уже в другой программе. Сейчас радиошкола, а после этого информационный блок. Сейчас все о недвижимости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну что, на московских дорогах сейчас 5 баллов. Это оценка Центра организации дорожного движения. Рабочее движение, так его можно охарактеризовать. Из сообщений, которые приходили. Владимир, а ты эти алые паруса не хочешь обсудить? Спрашивает 208. А что, молодежь к беспорядочным... Это что, молодежь к беспорядочным половым связям готовит? Спрашивает 208. Не понимаю вопроса, 208, но ровно потому, что как можно готовить молодежь к беспорядочным половым связям, если она к ним всегда готова? Поэтому я уж не знаю, какие тут претензии к «Алым парусам» или любому другому мероприятию, которое у нас причисляется к выпускным. Выпускные — это такое дело, 2.08. Сейчас их вроде как даже облагородили. Но это только байки, в общем. Да, неважно. Сейчас предлагаю обратить внимание на более серьезные новости, которые сегодня приходили, и сейчас, пожалуй, понадобится помощь предпринимательского сообщества. Значит, если вы помните, во время прямой линии президента был вопрос по поводу предпринимательского сообщества и того, что их очень часто обвиняют по статье 210 УК РФ, это организация преступного сообщества и участие в нем. И это, по мнению предпринимателей, абсолютно несправедливо. Так вот, уже есть инициатива снять с предпринимателей обвинение по вот той самой 210 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества». Автором инициативы стал депутат, член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов. За внесение изменений в статью во время прямой линии как раз выступал и Владимир Путин. В пояснительной записке говорится, что проект направлен на формирование благоприятного делового предпринимательского инвестиционного климата, на сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, создание дополнительной защиты, гарантии защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования, сложившаяся и широко распространенная практика применения органами предварительного следствия и судами статьи 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинений в ее совершении в отношении данной категории лиц, убежден автор проекта закона. Ну, например, депутат предлагает не распространять действия той самой 210 статьи на преступления, которые предусмотрены статьями мошенничество, это 159-е, присвоение или растрата, это 160-е, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, это 165-е, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах, это 185-е, 193-е, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, или перевод денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, а также статьями 194-201, 171-183, это все Уголовный кодекс Российской Федерации. Ну и помимо этого, господин Шайхутдинов предложил освобождать от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в преступном сообществе и активно способствовавших раскрытию или пресечению преступлений. При этом в действиях обвиняемых не должно содержаться иного состава преступления, уточняется в законопроекте. Но, короче, предпринимательское сообщество хотят как-то вывести из-под действия этой вот той самой 210-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Почему? Ну, ровно потому, что из-за там одного какого-то негодяя могут несправедливо посадить весь совет директоров какого-нибудь предприятия, потому что они принимали участие в том самом преступном сообществе, которое занималось какими-то темными делами, например. А они могли же об этом не догадываться, наверное. А если еще и появится в этом совете директоров человек, который выведет на чистую воду этих негодяев, то его вообще освобождать от уголовной ответственности, даже если он в этой какой-то противоправной деятельности был замешан. Так это выглядит с подачи депутата Госдумы, и хочется понять, как это будет работать. Можно ли эту меру признать достаточной? Или вообще, с точки зрения там, тех же правоохранителей, это может звучать как слишком либеральное предложение. Нужны и предприниматели, и правоохранители. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и наш телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Слушай, по такой же логике должны были бы и осужденных милиционеров, полицейских или это тоже объявляют, что это создание преступного сообщества.
И участие, помните, в преступном сообществе, да.
Да, помните, тогда главу ФСИН посадили за браслеты? То есть должны были бы признать, что это все было преступное сообщество. Он же там создал, получается.
А здесь только предприниматели сажали, что несправедливо.
Да.
Давайте еще, может, предприниматели, правоохранители откликнутся. 7373948, да, здравствуйте. Вы в эфире.
Были бы признать, что это все
было первым.
Не-не, человек откуда-то издалека через интернет слушает, и там звук заводится, поэтому мы слышим то, что было произнесено, ну, где-то 30 секунд назад. Конечно, можно. Именно так в середине прошлого века победили мафию в Штатах. Сдал свою банду, остался на свободе с деньгами. Это Тома Торквемада. Уже сколько лет они улучшают и упрощают ведение бизнеса, а толку нет. Это Лиза Рок пишет. Душат другими и вводят новые статьи. Да и отношение к бизнесменам, как к мироедам, никуда не девалось. Спекулянты проклятые. Это Лиза Рок. Ну и напомню, телефон. Давайте, правоохранители, там, предприниматели, подключайтесь. С точки зрения вот, меня как обывателя, это выглядит несколько странным. Когда, например, кого-то судят по статье мошенничества, остальные как будто бы ни при чем получаются. Создают какую-то организацию, которая присваивает или там растратами занимается, а остальные как будто бы ни при чем. Ну, то есть будут брать за жабры кого-то одного, а остальных что? Они вот здесь точно ничего не знали, не ведали. Это как будет работать? Просто поясните, где вот здесь пересаливают и где здесь идут перегибы? 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Смотрите, вы говорите про кто бизнесом как занимается. Все идут в одной лодке плывут. Правильно же ведь, ребята?
Ну, все... теоретически, да. Так, по крайней мере, было с точки зрения правоохранителей все это время.
Ну, оно так и есть, Володь. Ничего нового не придумает. Кто новый придумал, все, если интересно, все переходят на эти схемы. Все эти схемы знают. Абсолютно все знают. Если новые какие-то схемы возникают, значит, переходят на новые
схемы. Тогда у нас получается слишком либеральный подход со стороны правоохранителей.
Ну, как либеральный? Если ты что-то лишнего взял, придут, заберут.
Не-не, я имею в виду борьбу с преступным сообществом. Если все эти схемы знают, в том числе и те, кто в них участвует, или те, кто причастны к этому предприятию. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Знаете, вот мне вот интересно, когда говорят про этих вот предпринимателей, которых судят, все интересно, вот кто это за предприниматели? Те, которые дольщиков кидают, которые на самом озере потопили детей, или вот которые в вишне сгорели, что их не судить, или посидели и там начинают рыдать и выпустить их быстрее, что ли?
Не, ну вот там-то могут целое предприятие посадить, ровно потому, что это предприятие признают преступным сообществом, поэтому нужно судить всех.
Ну, а вот эти стоны, что предприниматели, экономические преступления, ну да, преступления, пусть сидят. Да, их много, значит, нужно вот из жульничества их выводить, а не освобождать, потому что их много. У нас много жуликов, вот что плохо.
Ну, если позволите, предприниматели говорят следующее. Слушайте, отстаньте от нас, потому что нас сажают
за все. Да-да-да, пусть они дольщиков кидают, отстаньте от них. Отстаньте, пусть люди вешаются, стреляйте, отстаньте вы от предпринимателей.
Ну, а как их, жестче преследовать? Вы
заставляете воспитывать, а не освобождать, если они воры и преступники. Я вот так думаю.
Если они воры и преступники, но не автоматически же признавать все предприятия преступным сообществом и судить всех в этом предприятии. Или как? Или вообще не жалко? А как же бизнес-климат? А как же инвестиционная привлекательность? А как же возможность реализовать себя в качестве талантливого предпринимателя в Российской Федерации и так, чтобы без особого риска, если ты не нарушаешь законов Российской Федерации, сесть в тюрьму? Все предприниматели кидают дольщиков, пишет подозрительная сова. Ну, давайте еще Вайса выслушаем. Да, Вайс, приветствую.
Да, добрый вечер, Владимир. Ну, в любом случае, вы правильно подчеркнули, что на усмотрение суда от тяжести содеянного каждому вменяется то или иное преступление, заслуженный вердикт или наказание. Так, и все зависит, естественно, от юридической ловкости и казуистики адвокатов, которые экономические дела считают сейчас наиболее перспективными, вне зависимости от той суммы нанесенного ущерба, ввиду того, что у нас либерализировано, к сожалению, вот данные статьи. Но этот депутат, я думаю, лавирует данную статью для того, чтобы кто-то попал под амнистию. Может быть, кто-то его из земляков. На самом деле, экономические преступления не только в Европе, а тем более в Соединенных Штатах Америки, считаются угрозой национальной безопасности, в том числе неуплата налогов. Тем более с черного анала. И вспомните 90-е годы, когда над статьей «Рэкет» превалировала, когда япончика приземлили в американской тюрьме, превалировала статья неуплата налогов на сумму, по-моему, там $300 000. Вот. А второе я хочу сказать... То, что у нас и от предпринимателей как бы душат на самом деле. Ну, как-то тут один из советников президента сказал, да, бывают жалобы на кошмарение бизнеса, которые в зависимости от того, какой бизнес, на какую сумму и раз в три года приходится кошмарить, но почему-то никто не задумывается над тем, что данные предприниматели, нечистые на руку, клептоманы и т.д. и т.п., которые выводят деньги за рубеж через аффилированные прачечные и различные фирмы-однодневки, что считается тоже организованной преступной группировкой, своего рода.
Ну, вот. Нет, это парадоксальная ситуация вырисовывается.
Да, мы вот их одной рукой... Вот да. Никто не считает, когда мы обсуждаем эту тему, это касается и нас, что почему-то никто не говорит о том, что они кошмарят нас, когда денег не хватает в бюджете на то, на другую, на третье.
Угу. Но тогда это получается презумпция виновности по отношению ко всему предпринимательскому сообществу, которое воет всякий раз, когда за ними приходят. И говорят, что это несправедливо, неправильно, и здесь уже давно мы пересолили. И нам бы, как рядовым гражданам Российской Федерации, их пожалеть. Но я так, если правильно понял ваши тезисы, уже прозвучавшие, вы, ну как это, по-прежнему считаете их априори виновными? Ровно потому, что они зарабатывают и где-то пытаются уйти от налогов в Российской Федерации? Как так? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, вопрос такой очень интересный, но в реальности, мне кажется, те компании, в которых люди занимаются этим, не может быть так, что один был в курсе, а там 10 человек сидели и ничего не видели. Понятное дело, что как минимум половина в курсе, чем занимаются, как выводят, как отмывают и так далее. Это один момент. И второй, вот предыдущий слушатель сказал, что типа... А где же будут деньги, почему недобор денег в налогах и так далее? Надо начать с себя не бизнес кошмарить, а надо начать кошмарить чиновников, простите, чтобы деньги расходовались на те вещи, на которые их выделяют, а не было все показушное на бумажке. Когда у нас заявляют, простите, что зарплаты у врачей средние одни, а в реальности они совсем другие, потому что врачей заставляют работать там на четверть ставки, и вроде официально полный оклад, да, 100 тысяч, но он работает на четверть ставки в то же самое время и получает 25. А по бумагам все красиво.
Средняя зарплата – наша боль. Давно бы пора уже отталкиваться исключительно от медианной зарплаты. Это здесь честнее работает. А что касается вашего тезиса, я, честно говоря, не понял. Ну, потому что здесь улавливается определенное противоречие. С одной стороны, хватит кошмарить бизнес, да, а с другой стороны, вы говорите о том, что, ну, если там что-то происходило, то, скорее всего, они все знали, поэтому справедливо их считать, преступным сообществом.
Если поймали, то надо сажать всех. Но в целом у нас помимо, скажем так, одного нечестного предприятия существует десяток другой честных. А получается так, что под раздачу, как правило, попадает еще 5-6, которые реально пытались просто работать и, ну... Они не виноваты в тех или иных обстоятельствах. Предположим, оплатили, опять-таки, вывод валюты за рубеж. Кто-то действительно этим занимается целенаправленно. А кого-то реально кинули поставщики с той стороны. Они вывели, не перевезли им товар, не поставили и так далее. И каким образом, честно, мы готовы понести убытки, допустим, эти, но как нам честно, с легальной точки зрения, назад вернуть эти деньги? У нас этой возможности просто нету. Мы априори виноваты.
Что вернуть, еще получается так, чтобы и не сесть.
То есть получается коллизия такая, что вроде как мы это сделали с умыслом, а в реальности умысла не было.
Есть, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Алло.
Да, Владимир, добрый вечер.
Тоже плохо было слышно. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва.
Да,
предприниматель
Сергей.
Как раз.
Отлично, вот, давайте.
Я вам хочу сказать такую вещь, что вот грибы надо искать в лесу, да, а деньги искать там, где они есть. Вот, достаточно навести порядок в расходовании бюджета, посмотреть, вот действительно, во сколько обошлось нам Крымский мост, там, Олимпиада, какие фирмы на этом заработали, все будет все понятно, понимаете?
Так, то там тоже делали все это, участвовали в этом предпринимательское сообщество?
Не, вы понимаете, есть предприниматели одни, а есть предприниматели другие. Вот, например, банкиров я не считаю предпринимателями, банкиров я считаю вот конкретно кровопийцами.
О-ля-ля, вот, с одной стороны они кровопийцы, а с другой стороны они обеспечивают самый кровоток.
Вы посмотрите, на чем они зарабатывают. Вы посмотрите отчет Сбербанка, да, на чем он заработал, да. Там одни потребительские кредиты и прочие операции. Никакого кредитования... экономики не было и не будет в помине.
Ну, простите, потребительские кредиты — это тоже как бы кредитование экономики в каком-то смысле?
Ну, это как бы, смотря какой процент. Смотря какой процент.
Да, спасибо. Но сейчас мы вынуждены прервать обсуждение этой темы, ровно потому, что сейчас приходят важные сообщения, простите, на секунду.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Олег К. написал, спасибо ему огромное, о том, что Евкуров подал в отставку. Ныряю в ленту информационных агентств. Да, действительно, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Дальше пояснение. Евкуров назвал причиной отставки разобщенность власти и общественности Ингушетии. Разобщенность властей республики и общественности побудили Юнусбека Евкурова покинуть пост главы Ингушетии. Об этом он сообщил в понедельник в обращении, которое было показано по национальному телевидению республики. Давайте наберемся мужества сказать, что все мы, власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации, ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор. Я свой выбор сделал, заявил Юнусбек Евкуров. Это его заявление, которое транслировалось по национальному телевидению Ингушетии, его слова, а вот сейчас нужны будут ингуши в эфире. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948, телеграм говорит и Москобот. Товарищи ингуши, напомню, 7373948. Сейчас будут оценки деятельности Юнусбека Евкурова. Сейчас, конечно, понадобится и ваша личная оценка. Он берет на себя, скажем так, часть ответственности за происходящее в республике на сегодняшний день. Я напомню, что пик претензий к нему пришелся на прошлый год скорее, когда шли интенсивные споры такого территориального характера, когда делалось, скажем так, размежевание границ, новая граница проводилась между Ингушетией и Чеченской республикой. Казалось бы, войнахи, казалось бы, делить нечего. Но это было воспринято довольно болезненно ингушской общественностью. Это привело к волнениям, это привело к столкновениям с правоохранительными органами. И сейчас, спустя какое-то время, когда казалось бы, что уже вопрос решенный и страсти поутихли, Юнусбек Евкуров говорит о разобщенности людей и власти. Юнусбек Евкуров призывает признать ошибки все стороны. Видимо, он обращается к кому-то конкретно, к тем людям, которые с ним в последнее время конфликтовали. Он обращается и к ингушам рядовым с тем, чтобы они, ну, как-то разделили его ответственность, наверное, за произошедшее или за происходящее. Что происходит в Ингушетии? Почему уходит Юнусбек Евкуров? Кто из Ингушетии может сейчас позвонить и рассказать? Вы не обязательно напрямую из Ингушетии должны позвонить. Я призываю ингушей, которые, возможно, сейчас в Москве и слушают наш эфир, которые бы пояснили, что реально сейчас в республике происходит, почему Юнусбек Евкуров вынужден или пришел к выводу, что ему лучше покинуть свой пост. Телефон прямого эфира 7373948. Дим пишет, не надоело быть лжецом, что-то плохо было слышно. Это ложь, уважение не в первый год, это просто поддержка радиослушателя Олега, а вы, Владимир Карпов, лжец. Об этом пишет Дим. А вы знаете, Дим, я так скажу, когда Олег постоянно звонит с новых номеров, это тоже выглядит как некоторое лукавство, его желание постоянно быть в эфире с нами. Достойный поступок, так комментирует произошедшее 208, ну, я имею в виду поступок Юнусбека Евкурова. К нему можно по-разному относиться, но, я имею в виду Юнусбека Евкурова, он не производил впечатления человека, который бы пасовал перед какими-то сложностями. Я напомню, что на него было и совершено покушение, и он чудом, по сути, выжил во время этого покушения, и оно было не одно. Я напомню, что он пытался навести порядок в республике. Я напомню, что там масса у него была проблем именно экономического характера в республике, которые не решались. Он долго выстраивал отношения с Рамзаном Кадыровым, своим соседом, главой Чечни. И там, я так понимаю, тоже все было не совсем не совсем как бы гладко. Ну и ингуши, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Это Мария Николаевна вас беспокоит. Вы знаете, вот это очень тревожная информация, которую сейчас вот вы озвучиваете в связи с, значит, Ингушетией. Потому что именно сейчас, значит, его глава этой республики мог бы воздержаться от таких резких движений.
Почему?
Потому что в стране растет социальное напряжение. Оно растет прямо по экспоненте. Это чувствуется по всему. И сейчас начинают какие-то вот такие резкие телодвижения и поднимать такие темы нежелательно. И, значит, глава республики Ингушетия должен был обладать мудростью и своим огромным жизненным опытом, чтобы не делать таких вещей, как он сейчас делает. Это очень плохо. Плохо для судеб нашей страны, Российской Федерации.
Но, с другой стороны, возможно, тот самый мужской поступок. Он был главой республики. Если у него произошли там известные события, с которыми он не совладал, если он не совладал с недовольством людей, можно сколько угодно ссылаться на то, что там были провокаторы, что в этом были заинтересованы определенные силы, что там воду мутили какие-то странные люди. Можно сколько угодно на это ссылаться, но если, например, эти страсти так и не удалось до конца как-то загасить, победить, ну тогда он, наверное, не справился. Тогда это можно рассматривать как мужской поступок. Тогда это можно рассматривать как поступок офицера. Он был несколько раз у нас в эфире, один раз еще Сергей Даренко приезжал после покушения брать у него интервью, он тогда еще с трудом ходил, насколько я помню, и потом он уже приезжал в нашу студию, и он производил вот то самое впечатление человека, который не пасует перед сложностями. Сейчас он принял решение уйти. Возможно, вот до конца не справился. Мартин вспоминает, что он Приштину брал. Мих пишет, любой Нахчай или Ингуш считает себя президентом. Нильс Михаил пишет, получается, он сдался. Ну, хорошо, давайте. Вот с помощью голосования у нас буквально 2 минуты до новостей. Но в общем свое суждение вы можете высказать. Юнусбек Евкуров подает в отставку. И вы рассматриваете это как мужской поступок, как поступок, достойный главы республики. Это 134-21-35. Вы скорее рассматриваете этот поступок как акт трусости, возможно. Это 134-21-36. Он спасовал, он не справился, и это акт трусости. Это 134-21-36. Голосование началось. Это мужской поступок, 134-21-35. Нет, это недостойный поступок, 134-21-36. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Владимир, ну вот Трошина убили, он не сдался, а он побоялся. Вот жаль, конечно. Избек Евгров очень умный мужик и патриот, понимаете, мне жаль это.
Что... Спасибо, спасибо, Олег, за ваше суждение. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, нет, ребят, говорить о трусости это глупо. В демократическом обществе власть не является сакральной. И если он видит неразрешимые противоречия, если у него образовались какие-то противники такие, которые с ним вот недоговороспособные, вот они его никак не хотят с ним разговаривать, надо, значит, уходить и выбирать кого-то всеобщим голосованием другую кандидатуру. Нет в этом ничего страшного. Это мужественный поступок уйти в отставку. Не уйти не мужественный поступок, вот трусость. Сидеть до конца, пока не выходит.
Уйти мужественный. Принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Позвольте согласиться. Меня зовут Виталий, я из Москвы. Позвольте согласиться с предыдущим выступающим. Я на самом деле считаю, что поступок настоящего мужчины. Политика правительства заходит в тупик. Он не может просто позволить себе дальше так быть в руководстве республикой. Или я даже не знаю, как сказать. Потому что действительно ничего не делается для людей. Бардак и вседозволенность его воровство. Извините, но это так.
Спасибо. Голосование оставлю. Это мужской поступок, 134-21-35. Нет, это недостойный поступок, 134-21-36. Но сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36. Сейчас в эфире программа «Отбой». Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Новости, как вы обратили внимание, приходят и во время нашей программы, поэтому у нас сейчас идет экспресс-обсуждение последнего события. Это то, что Юнусбек Евкуров подает в отставку. Напомню, это глава Ингушетии. И он возглавлял республику с 2008 года. Это были непростые годы для республики. Прежде всего, была необходимость наведения порядка. С этим он как будто бы совладал, но, по крайней мере, последние годы на него не покушались. И дальше нужно было говорить, наверное, о развитии. Вот здесь он не совладал с эмоциями, которые случились в республике после такого размежевания границы между Чечней и Ингушетией. Там были волнения, там уже были столкновения с правоохранительными органами, но спустя месяцы после произошедшего Юнусбек Евкуров сейчас подает заявление или прошение об уходе в отставку. Кто придет на его место, пока остается только догадываться. Напомним, что в Республике Дагестан туда, в эту республику, пришел Владимир Абдуалиевич Васильев, которого можно назвать, ну, скажем так, федеральным ставленником. Опять же, перед ним примерно та же задача наведения порядка в республике, в сложной многонациональной республике. И после его прихода, по сути, началась зачистка на Северном Кавказе. Возможно, на место Евкурова придет еще один ставленник федерального центра с тем, чтобы наводить порядок уже в Ингушетии. Но это все, скажем так, трактовки и домыслы. Наверняка их будет предостаточно, например, завтра, когда это событие будут интенсивно комментировать различного рода политологи. Что же касается вашего голосования, то здесь результат следующий. 73% называют этот поступок мужским, 27% полагают, что это проявление слабости. Так проголосовала наша аудитория. Это можно воспринимать как некий комментарий. Ну и сейчас один комментарий готов принять по телефону, такой резюмирующего характера. Жаль, ингуши до нас не дозвонились. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, Юнусбек Евкуров – это боевой офицер военной разведки, это известно. И не в его характере пугаться каких-то трудностей. Это не тот человек. Ну, сдается мне, что тут связано что-то с большими переживаниями, естественно, за порученное дело. Не все там так, видно, заладилось. Вмешались какие-то силы, что его очень раздражает. Ну, и я одновременно сомневаюсь, что он будет сразу через средства массовой информации подавать в отставку. Как бы и все в окружении президента об этом узнают именно по радио там или по телевидению. Наверное, это как-то уже проговорено, и вполне вероятно, что там кто-то придет и будет наводить, может, какой-то порядок. Но вообще, понять вот эту ситуацию надо изнутри. Без этого тяжело как-то определиться, в чем там дело. Мы пока многого просто не знаем.
Спасибо. Это был Сергей Алексеевич. У меня последняя надежда на то, что до нас ингуши дозвонятся. Вот сейчас, если нет, тогда просто идем дальше. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Павел, Москва.
Да,
я
Павел.
Не ингуш, но я хочу высказать свое мнение. Решение было принято в Москве. У нас не освещалось в России, да, что там происходило. Но хочу вот всем звучным сказать, что ничего там с декабря не изменилось. Люди также ходили на площадь, их просто арестовывали. И там такое появилось понятие, забытое в России, как федеральные войска. То есть туда вошли уже федералы еще в декабре, потому что местная полиция, как известно, начальник УВД, он ушел в отставку, он сказал, я не буду никого разгонять. В общем, там был паралич власти, я думаю, что у нас в Москве приняли решение все-таки пойти на уступки этим людям и поменять его.
То есть с декабря там ситуация никоим образом не поменялась по сравнению вот с тем, что было, то, о чем мы узнавали. Полгода там были, ну, по сути, волнения, так вы это описываете.
Да, просто людей немножко запугали, там несколько человек арестовали, но они также выходили на площадь, показывали, что они не готовы слушать Евкурова. Там было просто, власть настолько отдалилась от народа, там же тейпами, да, все. Ну, все, тейп не прощает, и поэтому люди слушали старейшин, и Евкурова было просто вот именно изнутри, там никаких внешних сил не было. То есть это же Кавказ, да, там живут тейпами. Старейшину, если как-то оскорбили, не послушали его и еще что-то, все, весь тейп слушать Евкурова больше не будет. То есть здесь это, ну, это обычная кавказская история с властью.
Если говорить о Кавказе, то вот уступка здесь тоже такая рискованная штука. И поэтому, ну, сейчас тогда ждать, наверное, представителей федерального центра. То есть убираем того, кто вам не нравился, но тогда получите другого.
Да, но здесь я думаю, что будет так, если посмотрели на Дагестан. Дагестан более-менее принял Васильева. То есть он начал там что-то чистить, и все люди посмотрели, вроде ко всем относятся более-менее, ну, ко всем каким-то течениям, там, лояльным, каким-то элитам, относятся ко всем равномерно, и они все как бы спокойно, да, что один из кланов не будет над другим. Я думаю, здесь такая же будет позиция, будет такой же обычный ставленник из Москвы, который все... все подровняет, и, а дальше уже по ситуации.
Спасибо, спасибо за ваш комментарий. Просто у меня одно небольшое уточнение. Откуда информация?
Информация, я, ну, у меня есть знакомые, я как-то работал с чеченцами в компании, и там ингуши. У меня есть знакомый Назир. Он там смотрит, что они там в Магасе, звонит туда, там, что там происходит, ля-ля-ля. И...
То есть информация из республики. Есть, спасибо. Спасибо вам за ваш комментарий. Ну и Сергей Федоров пишет, когда губернаторы сидят до последнего, и общественность призывает уйти в отставку, мы говорим, что поступают неправильно. Тут ушел сам, молодец, честно. Так прокомментировал Сергей Федоров.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, сейчас менее возвышенная тема, более приземленная. Это про тонировку автомобилей. Авторами законопроекта, который предлагает отменить штрафы за неправильную тонировку, выступили у нас депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Алексей Диденко, Юрий Напсо. Сейчас тонировка на лобовом и передних, передних боковых стеклах автомобиля карается штрафом в 500 рублей. Ну, я думаю, что это лишняя информация, потому что вы и так об этом знаете. Инициаторы отмены указывают, что такое затемнение широко распространено в мире, поскольку позволяет повысить безопасность управления автомобилем. Ну и как передает РИА Новости, авторы законопроекта утверждают, что тонировка помогает экономить деньги в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в жаркую погоду, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу. Но, короче, депутаты говорят о том, что даешь возвращение тонировки на автомобили в Российской Федерации. Потому что то, что у нас было, это неправильно, это некорректно, это несправедливо по отношению к автомобилистам. Я напомню, что когда тонировку вводили, руководствовались прежде всего соображениями безопасности. Ну, важно было видеть, кто за рулем автомобиля находится. Сейчас, ну, как будто бы уже и нет, наверное, таких рисков. Или как? 7373948, телефон прямого эфира, готов принять ваши комментарии, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Олег.
Да, Олег.
Мы с вами хотели бы прокомментировать. Утром мы уже комментировали с вашим коллегой Романом Щукиным. Но мне кажется, это бред полный. Как это может влиять на улучшение безопасности, когда в вечернее время суток все это знают и все это признают, что это главный минус тренировки. Особенно боковых стекол, я уже не говорю про лобовое. Поэтому, когда депутаты такой закон как бы лоббируют, хочется подумать, что это что-то просто желание, потому что сейчас это работает, все начинают привыкать. Я лично ничего не вижу в этом, что когда боковые стекла как бы открыты и лобовые тем более. То есть странный закон, не знаю, для кого он нужен. Есть кому что скрывать, не знаю.
А что более странно? Например, наказывать за тонировку, ну, это выбор каждого, казалось бы. Или что? Или возвращать тонировку?
Нет, возвращать, наверное, не нужно. Просто, если вы помните, Владимир, когда ввели жесткие санкции, так называемые, закон против тонировки, тогда снимали номера. И тогда все растонировались, даже очень такие ярые фанаты. Но потом вышел противоречивый закон по поводу номеров, что мы можем пойти и сделать их хоть 10 штук, хоть полный багажник. И этот закон автоматически перестал работать. И поэтому сейчас все так лояльно к этому относятся. Если бы вот не было того закона, то я думаю, что все бы даже об этом не думали. Не знаю, я лично за то, чтобы оставалось так, как есть. Хочешь тонировать, тонируй заднее стекло, ну, переднее уж точно это не повышает безопасность, это факт, это любой скажет.
Спасибо. Я поменял стекло, пишет Юрий из Питера. У меня теперь полоса тонированная наверху лобового стекла. Так я ни светофоры через нее не вижу, ни в темноте вообще что-либо, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Поэтому тезисы депутатов подвергаются мгновенно сомнению. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Сашел. Смотрите, я сам раньше давно, еще лет 15 назад тоже была тонированная машина. Тогда это модно было, круто, помоложе был. И вот я замечал, что в первую очередь заметил, что вот именно в темноте через тонировку вообще не видно. Особенно тем более, когда задним ходом сдаешь или выезжаешь со двора, пешеход, допустим. То есть это очень опасно. Потом у меня была вообще не тонированная машина, просто тормальными стеклами, которые шли с завода. Сейчас же эту машину, которая у меня сейчас, зад меня затонирован, а впереди боковые стекла сделал, а термальную пленку наклеил. Она абсолютно прозрачная, и солнце не печет.
Солнце не печет. Да, но это вот прежде всего тонировка. Это что? Вот для нас. Это как это? Признак крутости? Вот так получается?
Раньше думал, да. Сейчас это, если по кругу тонирует, извините за не такой, ну, я считаю таких людей немножко идиотами.
Есть.
Да, только днем можно еще ездить, а ночью это невозможно.
Спасибо. Запретить тонировку и нет проблем. Тем более у нас все любят запрещать. Так что логика будет. Это Нильс Михаил пишет. Есть замечательное средство для любителей тонировки. Стекло с электрическим регулированием уровня затемнения. Стоит недорого. Всего 300 тысяч за комплект боковых стекол с установкой. Все, кто хочет, welcome. Это пишет Игорь беспрозванный. Росомаха. С тонировкой ночью приходится окна открывать. Ни черта не видать, пишет Росомаха. Еще 7373948. Тогда зачем? Зачем депутаты сейчас настаивают на ее возвращении или предлагают не штрафовать за наличие тонировки? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Алло. Да, в эфире, пожалуйста.
Это Александр из Москвы. Ну, депутаты, понятно, за что они голосуют. Потому что депутатам надо им спрятаться самим за тонировкой, детям их не спрятаться за тонировкой. А я, например, знаю, если я по переулкам по московскому езжу, и из переулка, из какого-то мне надо выехать и уступить дорогу, а сбоку, слева и справа стоят машины с тонировкой, я просто не вижу, я просто как водитель говорю. Мне приходится выйти из этого переулка на половину моторного отсека, чтобы увидеть. Это вообще очень небезопасно, и нужно вообще ее запретить.
Смотрите, когда вводили тонировку, тоже было много возмущенных. Тогда говорили о том, что, ну, это выбор каждого, я хочу, тонирую.
Нет, но так, если это не безопасно, мы боремся, ну как, я вам говорю, я еду по переулку.
Это я услышал. Ну так, да получается, что тогда депутаты Госдумы, и сейчас это нужно признать, например, были правы, когда вводили запрет на тонировку?
Когда вводили запрет?
Да.
Наверное, правы.
Правы? Депутаты Госдумы в Российской Федерации бывают правы.
Сейчас-то депутаты-то стали другие.
Да, пока только речь идет о, скажем так, некоторых депутатах, которые настаивают на том, что тонировку можно разрешить. Далеко не все, голосования еще не было.
В этом плане, понимаете, я просто... А то, что вот правильно люди до этого говорили, что если вы в ночное время захотите... припарковаться, то это обязательно нужно стекла опустить, потому что вы ничего не видите просто.
Спасибо, принимается. Комментарий к только что позвонившему. Депутаты и их приближенные уже ездят с тонировкой, и их не трогает ГИБДД. Это пишет слушатель, который подписывается как «мой брат». Что еще? Это инициатива депутатов от Республики Дагестан? Спрашивает на всякий случай 118-й. Нет, это больше похоже на инициативу депутатов от фракции ЛДПР. 7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Владислав.
Да, Владислав.
Я бы немножко поправочку сделал к данному закону. Можно разрешить тонировку, но если человек попал в ДТП, и у него затонирован автомобиль ненадлежащим образом, соответственно, априори виноват.
Любое ДТП, даже если вам въехали в зад.
Да. Это изначально подразумевает, что человек на свой страх и риск эксплуатирует автомобиль.
Ну, это будет выглядеть еще более странно, чем запрет тонировки. Нет?
Почему вы так думаете? Нет. Здесь человек уже сам будет понимать, что он нарушает, и не дай бог, что-то так же самое, ты пьяный. Выпил, за руль не садись.
Затонировал автомобиль, сам виноват. Ну, примерно так.
Да. А вот эти вот, чтобы исключить поборы гаишные, что затонировал, зачем и все прочее.
Есть, спасибо. Сразу содрал при ДТП, это пишет Джекпот. Ну, возможно, как будут действовать. Слушайте, так что, это получается, когда запрещали тонировку, депутаты Госдумы были абсолютно правы? И, соответственно, возвращать ее не нужно, возвращать ее вредно, возвращать тонировку – это сделать наши дороги более опасными. Вы бы вернули тонировку. Это личный выбор каждого. Это 134, 21, 35, но точно за это не штрафовали бы. Вы бы вернули 134, 21, 35. Нет, Пусть запрет на тонировку автомобилей в Российской Федерации остается. Это 134-21-36. Вы за сохранение запрета 134-21-36. Голосование началось, так будет правильно. 7373948, секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте. Да,
здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте. Я бы не разрешил, да. Мнение у меня такое, особенно дождливую погоду, вообще ни черта не видно. Поэтому этих депутатов я не понимаю. Закон нормально, 500 рублей немного нарушили, пусть платят. Я считаю так, мое мнение такое.
Ваша версия тогда к чему это возвращает? Или хотят вернуть?
Я не знаю, что за депутаты, Лила вроде бы грамотный товарищ, но не могу я сказать, в связи с чем это они решили таким быть добрыми. Вот это совсем не то.
Спасибо. СД пишет, да вы, плебеи, оборзели, в карету бояр заглядывать стали, а вдруг барин там с проститутками наркотики употребляет? Это такое риторическое восклицание от СД. Что еще? Нужно немножко поднять допустимый уровень тонировки. Не надо ее полностью разрешать, это Миролюб пишет. Но здесь депутаты указывают на то, что сложно создать нормальный измерительный прибор, который бы четко мог фиксировать допустимость тонировки у наших автомобилей. И на этом, мол, наживаются недобросовестные сотрудники ГИБДД. Поэтому вы бы разрешили тонировку. Хотя бы перестали за это штрафовать. Да, 134-21-35. Вы бы оставили запрет на тонировку? Это 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Валерий.
Да, Валерий.
Про депутатов все ясно. Им надо просто пропиариться, чтобы про них начала говорить вся страна. А тонировку надо вообще запретить. Тонировал несколько своих машин, тонировал как же. Тонировать так в круговую и наглухо. Ну, не видно. Зимой вообще с открытыми окнами ездил. Плюнул, все растонировал. Сейчас у меня машина термальной пленочкой затонирована, красиво, удобно. И солнце не греет. Все, и вопросов нет.
Естественно, не тонируйте при этом лобовое стекло и боковые передние.
Нет, оно же не видно. Ты собьешь кого-нибудь, не приведи, Господи. Ты ж потом локти себе будешь кусать. Все твои родные будут страдать. И вот эти люди, которые вглухую затонировались, он считает себя крутым. Так у него нет просто мозгов в голове. Все, тут без вариантов.
Есть, спасибо. Ну, не знаю, все дело в нашем консерватизме, то есть мы к чему-то привыкаем, потом от этого сложно отказываться, или действительно со временем, например, наши автомобилисты поняли, что тонировка — это зло. Я не знаю, чего здесь больше, но я прекрасно помню дискуссии о том, что депутаты совсем оборзели и хотят вам запретить тонировать ваш автомобиль, хотя вам это нисколько не мешает. Эти дискуссии были, точно были. Сейчас, получается, то ли мы привыкли... Или одно из двух. Я не знаю, как, что тут добавить. А термальная пленка при измерении показывает недопустимые нормы. Об этом пишет Деко. Деструктивная инициатива. Это 303-й. Правители все затонированы, пишет 760-й. Ну и остается только остановить голосование. Что у нас получается? 20% наших слушателей за возвращение тонировки. 80% категорически против возвращения тонировки автомобилей. 80% говорят, что если вернуть тонировку, это... Ну, ничего хорошего из этого не получится. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
Да, добрый день. Вы знаете, я бы запретил тонировку именно пленкой, да? Потому что со временем она в любом случае мутнеет. И... через нее практически ничего не видно. Да? У меня самого был опыт, когда такой товарищ затонированный въехал мне задом в дверь водительскую на ровном месте. Вот. А заводская, если она легкая, ее не бывает черной. Можно было бы оставить.
Заводскую оставили бы, а вот в такую глухую, которая была, это запретить. Есть.
Да, но плюс заводская, она не мутнеет со временем, когда стекла открываешь, закрываешь.
Понимаю.
Потому что это стекло.
Понимаю, спасибо. Но в любом случае результат, вы знаете, 80-20%. Сашка Че предлагает запретить депутатов-идиотов. Это предложение давно блуждает в Российской Федерации. Но только вот что-то никак не реализуется. Ну и, Сергей Федоров, скажите пару слов про ваше отношение к новому главному редактору «Говорит Москва» и про то, как его назначили. Это пишет Сергей Федоров. Сергей, я могу только повторить то, что говорил в самом начале программы. Пока редакционная политика на сегодняшний день нашей радиостанции не изменилась. С главным редактором нашим мы пока не знакомы. Если будет какая-то дополнительная информация, ну, мы непременно с вами ею поделимся. Ну, а так Романа Бабаяна ждем завтра в нашей редакции. Это была программа «Отбой». С вами провел его Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие сейчас. Радиошкола.